Со средневековым способом лечения сумасшествия была тесно связана вера в ведьм. Библия гласит: «Ворожеи не оставляй в живых». Книга Исхода. Основываясь на этом и некоторых других текстах, Уэсли полагал, что отрицание колдовства на деле является отрицанием Библии. Думаю, что он был прав. Если, конечно, мы не придерживаемся того взгляда, что слово в Исходе, переведенное как «ворожея», на самом деле означает «отравительница». Но даже это не избавляет нас от истории об Аендорфской волшебнице. Речь идет о рассказе, содержащемся в ветхозаветной первой книге царств. Пока люди верили в Библию, они делали все, чтобы выполнить ее рекомендации в отношении ведьм. Современные либеральные христиане, которые все еще настаивают на этической ценности Священного Писания, хотели бы забыть о миллионах невинных людей, павших жертвой искренней веры в Библию. Ведовство и более широкое явление колдовства и магии изучены плохо. Антропологи различают магию и религию у самых примитивных народов, но критерии, значимые для их науки, малопригодны, например, при изучении вопроса о наказании за некромантию. Риверс в очень любопытной книге о Меланезии «Медицина, магия и религия» 1924 год пишет: «Когда я говорю о магии, то имею в виду деятельность, в которой человек использует обряды, результативность которых зависит лишь от него самого или от сил, присущих либо принадлежащих используемым в этих обрядах объектам и процессам. В отличие от магии, результаты религиозной деятельности зависят от воли какой-то высшей силы, которой взывают с помощью молитвы и жертвоприношений». Это определение подходит к людям, которые, с одной стороны, верят в высшую силу некоторых неодушевленных объектов, таких как священные камни, а с другой считают, что все нечеловеческие духи превосходят человека. Ни то, ни другое неприменимо к средневековым христианам или мусульманам. Риверс Уильям, 1864-1922 годы, английский психолог, физиолог и антрополог. В конце 1898 года примкнул к этнографической экспедиции в Меланезию, заинтересовался полевыми этнографическими исследованиями и в результате написал две фундаментальные для этнологии книги: «Тода» 1906 год и «История меланезийского общества» 1914. Известна также книга Риверса по психологии «Инстинкт и бессознательное» 1920 год, где он критически анализирует идеи Фрейда. Конечно, философский камень и эликсир жизни наделяли сверхъестественной силой, но поиски их напоминали скорее научные исследования. Проводились эксперименты, а ожидаемые свойства едва ли были чудеснее тех, которые впоследствии обнаружили у радия. Магия, как ее понимали в средние века, постоянно прибегала к помощи духов, причем духов злых. Меланезийцы, видимо, не различали добрых и злых духов, но для христианского учения это различение было кардинальным. Сатана, как и Господь Бог, тоже способен творить чудеса, но помогает при этом злодеям, в то время как Бог помогает добрым людям. Аналогичным образом, как свидетельствует Евангелие, рассуждали уже иудеи, которые обвинили Христа в том, что он изгонял дьяволов, пользуясь помощью Вельзевула. Вельзевул — имя главы демонов в Новом Завете. В Ветхом Завете ему соответствует Баал-Зебуб или Баал-Зебул. Магия и колдовство были для церкви первейшим, хотя и не единственным вызовом. Греховность их заключалась в связи с инфернальными силами. Странно, конечно, но дьявол тоже иногда совершал действия, которые почитались бы за благо, если бы их совершил кто-то другой. В Сицилии происходят или происходили до недавней поры кукольные представления, передававшиеся по традиции со времен Средневековья. Одно из них я видел в 1908 году в Палермо. В нем рассказывалось о войнах между империей Карла Великого и маврами. Перед Великой битвой папа заручился помощью дьявола, и во время сражения в облаках видели нечистого, помогавшего христианам. Несмотря на одержанную победу, империя была, разумеется, шокирована, а действия папы осудила как порочные. Наиболее серьезные исследователи полагают сегодня, что колдовство в Европе было пережитком языческих культов и поклонения языческим божествам, отнесенным христианской демонологией к разряду злых духов. Но хотя мы имеем достаточно много свидетельств слияния элементов язычества с магическими обрядами, видеть в этом главный источник колдовства было бы неправильно. Магия была преступлением, которое наказывалось и в дохристианскую эру. В римские законы 12 таблиц входил и закон против магии. В 1100 году до нашей эры несколько военных и женщин из гарема Рамзеса III были осуждены за то, что сделали восковую фигурку фараона и произносили над ней магические заклинания, желая тем самым его смерти. Апулея обвинили в магии в 150 году нашей эры на том основании, что он женился на богатой вдове, к великому огорчению ее сына. Однако, подобно Отелло, писателю удалось убедить суд, что он использовал только те достоинства, которые у него имелись от природы. Апулей, Луций, около 124 года. Год смерти неизвестен. Древний римский писатель и философ известен произведениями «Метаморфозы», «Апология» или «Речь в защиту самого себя от обвинения в магии», «Флориды» и рядом других. Эпизод с обвинением его в магии – почти единственный источник, по которому мы можем судить об истории жизни писателя. Вначале колдовство не считалось привилегией женщин. Нападки на женщин начались в XV веке, и до самого конца XVII века преследование ведьм было широко распространенным явлением и отличалось крайней жестокостью. Папа Иннокентий VIII выпустил в 1484 году буллу против ведьм и назначил для борьбы с ними двух инквизиторов. Эти люди в 1489 году опубликовали книгу, долгое время считавшуюся официальным документом «Молот ведьм». «Молот ведьм» — книга, написана доминиканцами Шпренгером и Кремером Инсисторисом. Первое датированное издание в 1487 году, русский перевод, был издан в 1932 году. В книге утверждалось, что колдовство более свойственно женщинам, чем мужчинам, поскольку женские сердца более злобны. Самым распространенным было обвинение в ворожбе, направленной на порчу погоды. Был составлен стандартный список вопросов, и подозреваемых женщин пытали на дыбе, пока они не давали нужных показаний. По некоторым оценкам, в одной Германии за 100 лет между 1450 и 1550 годами было умерщвлено, главным образом на кострах, около 100 тысяч ведьм. Несколько смелых рационалистов отважились в разгар преследований оспорить мнение, что ураганы, бури с градом, громы, молнии вызываются женскими кознями. таким людям не было пощады. Так в конце XVI века Флейт, ректор Трирского университета и главный судья Курфюртского суда, загубивший огромное число ведьм, сообразил, что, возможно, их признание свидетельствует лишь о желании прекратить мучения. Он отказался от дальнейшего участия в судилищах и был обвинен в том, что продался сатане. Флейда пытали точно теми же методами, что и других. Подобно другим, он признал свою вину и в 1589 году был задушен, а затем сожжен. Протестанты любили охоту на ведьм не меньше, чем католики. В этом деле особенно себя проявил Яков I. Он написал книгу о демонах, и в первый год своего правления, когда Кок был генеральным отторнием, а Бекон служил в палате общин, призвал закон к большей строгости и издал законодательный акт, остававшийся в силе до 1736 года. Кок Эдуард, 1552-1634 годы, английский политический деятель и юрист, занимавший ряд высших судебных должностей, один из авторов петиции о праве, 1628 год, неоднократно сталкивался с Беконом в борьбе за власть и влияние. Тогда было много процессов над ведьмами. Выступавший на одном из них в качестве свидетеля сэр Томас Браун писал потом в книге «Исцеление религией»: «Я всегда верил, а теперь знаю наверняка, что ведьмы существуют. Те, кто сомневаются в этом, отрицают не только их, но и духов, и вследствие этого потворствуют неверным и атеистам». В Шотландии, где преследование ведьм было гораздо более жестоким, чем в Англии, Яков I имел большой успех, обнаружив истинные причины ураганов, преследовавших его на пути из Дании. Некий доктор Файен признался под пыткой, что в штормах виновны сотни ведьм из Лита, которые пустились в открытое море на решете. Лит — город на побережье Шотландии. Как замечает Бертон в своей «Истории Шотландии», сила этого явления была увеличена помогавшими делу ведьмами на скандинавском берегу. И вместе они провели решающий эксперимент по проверке законов демонологии. Доктор Файен вскоре отказался от своих показаний, поэтому пытки были продолжены с еще большей жестокостью. Ему в нескольких местах сломали ноги, однако он продолжал упорствовать. Тогда Яков I, наблюдавший за пыткой, предложил вырвать у жертвы ногти и загнать в пальцы иглы. Но, как повествует хроника того времени, столь глубоко проник дьявол в его сердце, что он отрицал все, что до этого признавал. Поэтому пришлось его сжечь. Закон против колдовства был отменен в Шотландии в 1736 году. Но вера в ведьм продолжала жить. В учебнике права, изданном в 1730 году, его автор писал: «Нет ничего яснее, чем то, что ведьмы могли существовать и существовали на самом деле. Вероятно, они и сейчас существуют. Этот вопрос я намерен с Божьей помощью осветить в более пространном труде по уголовному праву». Лидеры влиятельной секты, отделившейся от шотландской церкви, опубликовали в 1736 году заявление по вопросу об испорченности века. В нем содержались жалобы не только на то, что поощряются танцы и театр, но и что недавно были отменены криминальные статуты против ведьм, а это противно ясно выраженной букве закона Божьего. Удивительно, но преследования ведьм прекратились в западных странах почти в одно и то же время. В Англии вера в колдовство была сильнее среди пуритан, чем среди англикан. За колдовство наказывали одинаково и во времена Английской республики, и во все время правления Тюдоров и Стюартов. Пуритане. Во второй половине XVI, первой половине XVII века английские протестанты, последователи Кальвина, выступавшие против англиканской реформации. Пуританизм был знаменем английской буржуазной революции XVII века, крайним левым крылом пуританства во время протектората Кромвеля были квакеры. Англиканство – общее название для организации и доктрины англиканской церкви, одной из протестантских церквей, возникшей в XVI веке в период реформации. Главой церкви является король, назначающий епископов. Примас англиканской церкви – архиепископ Кентерберийский. За ним в иерархии следует архиепископ Йоркский. В англиканстве сочетается католический догмат о спасающей силе церкви с протестантским учением о спасении личной верой. Тюдоры. Королевская династия в Англии с 1485 по 1603 год. Генрих VII, Генрих VIII, Эдуард VI, Мария I, Елизавета I. Стюарты. Королевская династия в Шотландии с 1371 года, а затем также и в Англии с 1603 по 1649 год и с 1660 по 1714 год. Яков I, Карл I, Карл II, Яков II, Мария II вместе с Вильгельмом III Оранским, Анна Стюарт. Затем престол перешел к Ганноверской династии. С наступлением реставрации модным стало скептическое отношение к этому вопросу. Последняя известная казнь состоялась в 1682 году, хотя говорят, что были и другие вплоть до 1712 года. В этом году был процесс в графстве Хартфордшир, начатый местным духовенством. Судья не верил в состав преступления и пробовал повлиять на присяжных, однако присяжные вынесли суровый приговор. Когда решение суда отменили, это вызвало решительные протесты клира. В Шотландии, где пытки и казни ведьм были гораздо более распространенным явлением, чем в Англии, они прекратились лишь к концу XVIII столетия. Последнее сожжение ведьмы произошло не то в 1722, не то в 1730 году. Во Франции последний костер был устроен в 1718 году. В Новой Англии вспышка интереса к ведьмам произошла в конце XVII века, однако больше этого никогда не повторялось. Вера в ведьм сохранялась долгое время и до сих пор еще живет в глухих сельских местностях. В 1863 году в Эссексе соседи устроили суд Линча над стариком, которого считали злым волшебником. Юридически признание колдовства преступлением дольше всего сохранялось в Испании и Ирландии. В Ирландии закон против колдовства был отменен лишь в 1821 году, а в Испании в 1780 году был сожжен некий заклинатель. Леки делает любопытное замечание, что вера в возможности черной магии была разрушена не аргументами, а широко распространившейся верой в законосообразность мира. Леки. Уильям Эдвард Хартпол. 1838-1903 годы. ирландский историк и эссеист, известен своими трудами «История рационализма», 1865 год, «История европейской морали», 1869 год, «История Англии в XVIII столетии», 1871-1890 годы. Рассел во многом использует фактический материал, приводимый Лекки, в «Истории рационализма». Он утверждает даже, что в дискуссиях о колдовстве более убедительные аргументы выдвигали те, кто верил в его существование. В этом, вероятно, не было ничего странного. В пользу существования колдовства приводились цитаты из Библии, а противники колдовства не отваживались отрицать, что Писание непогрешимо. Кроме того, лучшие ученые того времени не желали утруждать себя борьбой с предрассудками. Во-первых, у них была своя очень важная работа, а во-вторых, они опасались народного возмущения. Видимо, это было разумно. После Ньютона люди стали верить, что Бог когда-то создал природу и предписал ей законы, чтобы происходящее соответствовало его намерениям и не было нужды вмешиваться за исключением особых случаев, вроде возвещения христианской религии. Протестанты полагали, что чудеса действительно происходили в первом и втором столетиях христианской эры, а затем прекратились. Если уж Бог не занимался более устройством чудес, то вряд ли это позволялось сатане. Да и научная метеорология не могла признавать в качестве причин ураганов, летающих на метлах пожилых женщин. Какое-то время богохульством считалось объяснение природными причинами молнии и грома, которые были в исключительном ведении Бога. Это воззрение было еще живо, когда развернулась борьба с громоотводами. В 1755 году в Массачусетсе произошло землетрясение, и преподобный доктор Прайс приписал его железным шпилям, изобретенным хитроумным мистером Франклином. Он сказал: «В Бостоне их установлено больше, чем во всей Новой Англии, поэтому город и пострадал в большей степени. О, нет спасения от всемогущей длани Господней!» Несмотря на предостережение, бостонцы продолжали устанавливать железные шпили, но землетрясение от этого не становилось больше. Франклин Бенджамин, 1706-1790 годы. Американский просветитель, государственный деятель, ученый. Наибольшее значение в научной деятельности Франклина имело изучение электричества, в частности, доказательства электрической природы молнии.